Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 30 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, что творится на московских дорогах. Сложные погодные условия, ну и сложное движение. Прямо сейчас в городе уже 7-бальные пробки. В 5 вечера Яндекс обещает нам пробки 8 баллов, потом 2 часа 9-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 сегодня, по прогнозам Яндекса, будут 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение еще Шереметьево, где для того, чтобы въехать в Российскую Федерацию, выйти в город, что называется, теперь надо выстоять огромную очередь. ПЦР-тесты. Вчера, говорят, такого не было. А теперь появились. Почему появились? Поговорим об этом. Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать минут примерно через 10, это тема прививок. Но прививок не от коронавируса, а от гриппа. Сегодня стало известно, что уже более 56% москвичей от гриппа привились. Как идет вакцинация, чем вакцинируют и кому нужно делать эту прививку, об этом поговорим минут через 10. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Путин назвал главной задачей уменьшение волатильности рубля, а Блинкин объявил о том, что США отзывают решение признать революционные вооруженные силы Колумбии террористической организацией. Это с ленты агентства РИА Новости, а лента ТАСС продолжает радовать нас сообщением о том, что Первый канал запускает в новом виде программу «Поле чудес». Теперь это будет наше «Поле чудес». Насколько я понимаю, ведущий там будет тот же.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу очередей на выход в город, когда возвращаешься в Российскую Федерацию. Как вот цитирует Царьград, в московском аэропорту образовались огромные очереди из пассажиров из-за необходимости сдачи ПЦР-тестов. Это произошло вчера вечером. Сдавать тест приходится даже тем пассажирам, которые проходили проверку перед вылетом. Тесты берут в терминале С у всех, кто прилетел из стран Африки, Великобритании, Израиля и Китая. И до этого прежде такого не было. До этого было, правда, сообщение. Я посмотрел, 26 числа оперативный штаб по коронавирусу поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, которые возвращаются из ряда африканских государств, включая Южноафриканскую республику, где, напомню, обнаружили вот этот новый омикрон-штамм. В число стран вошли также Гонконг, Великобритания, Китайская Народная Республика и Израиль. Видимо, со вчерашнего дня все это начало действовать. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Оперативный штаб-то поручал Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию. У меня вопрос, вот этот вот новый штамм можно вычислить таким образом?
Дело в том, что экспресс-тестирование не позволяет вычислить сам штамм, да, в отличие от одного из ПЦР-тестов. Оно позволяет выявить сам факт зараженности с некоторой точностью. Соответственно, в случае, если выявляется зараженность SARS-CoV-2 инфекции, то сразу же автоматически подозревается, в том числе, омикрон-линия. Понятное дело, что она в реальности может ее и не быть, но подозрение сразу падает на омикрон-линию, и, соответственно, предпринимаются временные все меры для того, чтобы там человека изолировать и взять у него уже полный мазок на ПЦР, но он всегда в любом случае берется, конечно, и в том числе взять, я так понимаю, биообразцы, я надеюсь, на полногеномное секвенирование.
То есть это все-таки не ПЦР-тесты, на которые теперь стоят люди в огромных очередях в Шереметьево, а те самые экспресс-тесты, результат которых виден через несколько минут?
Да, это совершенно правильная мера, я ее предлагал еще несколько дней назад. Значит, параллельно с ПЦР, параллельно делается сразу тест на антиген. Соответственно, тест на антиген чем хорош? Тем, что это экспресс-тестирование. Оно дает результат в течение максимум 30 минут с момента забора образцов, а вообще-то быстрее. И, соответственно, очень удобно хотя бы часть людей, тех, которых уже показали положительный результат на экспресс-тест, сразу же предпринять к ним все меры по изоляции. Соответственно, но это не исключает само ПЦР-тестирование, поскольку все-таки точность антигенных тестов, она ниже, чем ПЦР-тестирование, точность ПЦР-тестирования. Поэтому, соответственно, оба эти теста и мазки берутся в параллели, я так понимаю.
Теперь еще один вопрос. Вот, судя по вчерашним сообщениям, только в Шереметьеве в очереди стояли до 300 человек. Упоминается только 4 кабинки с врачами, и процедура занимала от 1,5 до 2 часов. Были и фотографии, видно, что там нет проблем с соблюдением социальной дистанции или санитарной дистанции. Ну, в том смысле, что их мало кто, ее мало кто соблюдает. А если человек в очереди, друг от друга, они будут получать новую коронавирусную инфекцию, вот там потом антиген-тест это сможет определить? Алло.
Алло.
Теперь слышите? Я спрашиваю, когда люди стоят в очереди на антиген-тест, если это много народу, если это закрытое помещение, и друг друга перезаражают, этим антиген-тестом сможно будет определить, что они заражены?
С высокой точностью. То есть, понятное дело, что точность антигенных тестов, она не стопроцентная, и она ниже, чем точность ПЦР-тестирования, но в том-то и дело, что она довольно высокая, судя по тем данным, которые опубликованы. То есть, она где-то составляет там 98%, 97%. То есть, в общем, она довольно неплохая.
То есть, грубо понятное говоря, дело, даже, что... даже если ты полчаса назад получил эту заразу, уже это будет определено?
Нет. Речь идет только в случае наличия вирусовыделения. Оно наступает где-то за сутки до появления симптомов, в случае симптоматической формы. И дальше, соответственно, продолжает в зависимости от степени тяжести самого ковида. То есть, конечно, нет. Если человек только-только получил дозу, инфекции у него нет, конечно, никакой тест, ни ПЦР, ни антигенный тест ничего не выявит.
Вы говорите, что вы и прежде предлагали подобного рода меры. Когда вы это предлагали, вы предполагали, что в результате все встанут в очередь?
Предполагал. Поэтому, соответственно, и в случае... Но на самом деле и забор материала на ПЦР-тестирование занимает тоже довольно немалое время. И, в общем, тоже предполагает в случае неправильной организации очереди. То есть здесь просто параллельный дополнительный процесс. Не сказать, что он будет сильно перегружать. То есть здесь ведь альтернатива либо вообще делать ПЦР-тестирование на въезде, либо не делать. Но мы понимаем, что не делать невозможно. Значит, если мы понимаем, что делать в любом случае придется, то добавить антигенный тест большой проблемы не составляет. Но, конечно, в этом случае, как и в случае с ПЦР-тестированием, нужно достаточное количество специалистов в аэропортах, для того, чтобы просто обеспечить, скажем так, параллельные меньшего размера очереди, да, чтобы пропускную способность увеличить. Конечно, это тоже нужно.
Так, 877-й опять возвращает нас к разного рода цифрам. Нас же много цифр накидали по поводу коронавируса. Вот смотрите, что он пишет. Инкубационный период 14 дней. И как антиген-тест может найти больного, который улетал всего на 5 дней?
Значит, 14 дней – это максимальный, вообще показанный, даже теоретически, я бы сказал, инкубационный период. На самом деле, от 2 до 14 дней, с медианой в 6,5 дней. Сейчас, скорее всего, для дельта-линии медиана уже поменьше, где-то в районе 5-5,5 дней. То есть, на самом деле, большая часть все-таки случаев, она укладывается где-то в 6-7 дней, да, по инкубационному периоду. Поэтому нет, не 14 дней. И поэтому, если человек улетал, там заразился, конечно, может быть такое, что человек еще не успел, у него инфекция не успела проявиться, проявится после, но так и никто не мешает, и, собственно, в правилах это тоже принято, чтобы через какое-то время, даже в отсутствии симптомов, опять пересдать ПЦР. То есть, помните, у нас вот эти правила были, да, когда человек въезжает, сдает ПЦР, потом он, соответственно, через какое-то количество дней также сдает повторно ПЦР, ну и, соответственно, это позволяет ловить такие отсроченные случаи.
Понятно, спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук и иммунолог. Андрей, 27-й, уверен, что СМИ сеют панику раньше времени, ничего пока с этим омикроном не ясно. Вот ровно об этом и говорят вам СМИ. Не надо никакой паники. Но так как ничего пока с этим омикроном не ясно, поэтому и вот дополнительные, к примеру, исследования на въезде в Российскую Федерацию. Напомню, если кто собирается оттуда вернуться или туда поехать, имейте в виду, какие действия, правила действуют сейчас. Роспотребнадзор и Минтранс должны были организовать, и, судя по всему, сделали это, и со вчерашнего дня запустили экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, если они возвращаются. Вот тут тут, внимание, список. Ботсвана, ЮАР, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Королевство Эсватини, Танзания, Гонконг, Китайская Народная Республика, Израиль, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Данное решение касается также иностранных граждан, которые прибывают в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики, Израиля, а также Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Нет толку от этих мер, уверен Дмитрий 242-й, надо или закрывать границы, или ничего не делать. Новый штамм все равно проникнет. Проникнет, но, может быть, можно будет его хотя бы контролировать. Кто-нибудь из наших слушателей тут совершенно справедливо написали, ведь вряд ли это запустили только в Шереметьеве. Может быть, кто-то из наших слушателей вчера прилетал в Домодедово или во Внуково и может рассказать, что там происходит, в свою очередь. Панк 13 пишет, что у нас проблема какая-то. Мы при любом удобном случае сбиваемся в очереди, а если вдруг коды начнут проверять? Ну, кое-где, говорят, уже проверяют. 7373948. Если вы вчера прилетали, или кто-то из ваших родственников прилетал во Внуково или Домодедово и столкнулся с вот этой новой системой экспресс-тестирования на коронавирус. 7373948. Алексей Морозов, как донор, говорит, столкнулся с этой системой. Слушаем вас, здравствуйте.
Земной пол же...
Так, это не то. По-моему, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ага, здравствуйте. А я хочу сказать, что эти меры, они ни к чему не
приведут. А вы столкнулись с этим?
Да, я столкнулась в этом прошлый год.
А, нет, нам нужны люди, которые столкнулись с этим вчера. 7373948, телефон прямого эфира. Вот и Виталий тоже пишет. Все, говорит, про Шереметьево упоминают, а есть еще ведь Внуково, Домодедово. В Домодедово, к примеру, пишет Виталий, летают рейсы британских авиалиний, что получается, там ситуация лучше, там организация тестов, логистика организована лучше, что ли. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Артем пишет, что для входа в здание ряда топовых нефтяных и госкорпораций на входе берут экспресс-тест, мазок из носа, и результат получают через 3 минуты. Какие полтора часа на забор материала? Артем, вы бы слышали текст, который мы читали целиком? В очереди до 300 человек, по словам тех, кто был там, в аэропорту 4 кабинки, и потому процедура занимает у пассажиров не менее полутора-двух часов. Они не, у них не тест берут полтора часа. Они ждут момента, когда возьмут этот самый трехминутный тест в течение полутора-двух часов. И видео есть, и фотографии есть. Но вот было бы интересно услышать, если кто-то из наших слушателей действительно вчера побывал во Внукове или Домодедове. Про Шереметьево мы понимаем. Во всяком случае, есть такие сообщения сегодня, и довольно много их, о том, что вчера вечером именно в Шереметьеве при возвращении из-за границы люди были вынуждены терять до полутора-двух часов времени для того, чтобы сдать новый экспресс-тест, а не ПЦР-тест. Об этом говорил нам Николай Крючков. Сергей говорит, интересно, туристы, которые на Новый год рванут по заграницам, они ведь привезут нам все эти известные и неизвестные штаммы. А ему, Сергею, хочется поспорить, что после праздников будет подъем заболеваемости. Ну, хотите, найдите, поспорьте с кем-нибудь. Виталий говорит, что сталкивался с экспресс-тестами в метро, и есть точки, где это работает. Очередей там как-то не видел. Люди, врачи там как-то скучают. Я вчера столкнулся с экспресс-тестом на станции метро Третьяковская. Здесь совсем недалеко, буквально в 200 метрах отсюда. Там экспресс-тест так поставлен в пешеходном переходе, что не столкнуться с ним просто невозможно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы столкнулись вчера во Внукове или Домодедове?
Нет, я хочу немножко о другом сказать.
О чем?
То же самое о том, что самолет прилетел из Германии.
Так.
И ковид.
А, ну это другая история, такое бывает. У нас следующая тема. Мы-то все-таки пытались понять не и ковид, а как это проверяется теперь. Более 56% москвичей тем временем привились от гриппа. И вот цитата из сообщения столичного Роспотребнадзора. 7 миллионов 122 тысячи человек в этом году, в этом сезоне уже сделали такую прививку. Больше того, это выше прошлогоднего показателя на 3% почти. Охват вакцинации против гриппа 10%. детей составляет более 65%. Еще раз напомню, это официальные данные, данные Роспотребнадзора. Мобильные пункты уже закончили работу, но иммунизацию еще можно пройти во всех прививочных кабинетах, медицинских организациях Департамента здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Юрий Дрыгин, доктор химических наук и заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Вот эти 56% москвичей, которые привились от гриппа по официальным данным, это говорит нам о том, что вакцинация от гриппа в этом году хорошо идет или плохо?
Ну, вы знаете, она идет в среднем, или как по среднему графику. Конечно, это недостаточно для того, чтобы популяционную защиту получить. Но это медицинский факт. И здесь единственное, чем себя можно тешить, это только лишь тем, что сознание людей растет до того, что они поймут, что надо вакцинироваться, потому что это опасная инфекция.
То есть с гриппом у нас тоже популяционного иммунитета не получается?
Ну, конечно, да. Популяционный иммунитет, его цифра известная для всех вирусных инфекций, они около 70%.
То есть проблема невозможности получить популяционный иммунитет получилась у нас не из-за коронавируса, это было и прежде.
Нет, нет, это, простите, конечно, это для каждой вирусной инфекции.
Хорошо, теперь по поводу, вернемся все-таки к этим прививкам от гриппа. Теперь чуть сложнее привиться от гриппа, но еще есть смысл прививаться?
Вы знаете, прививаться все-таки есть смысл, хотя надо отметить неприятную особенность. Сколько у нас времени, я не знаю.
В смысле, сейчас 16 часов 22 минуты, сегодня 30 ноября.
Нет, чтобы отвечать.
Минуты три точно есть.
Понятно, спасибо. Тогда быстро. Значит, вирус неприятен тем, что, он заразен, это респираторный вирус, то есть при контактах, чиханиях, кашлях и прочем, легко передается людям. И самая неприятная его особенность, что, вернее, их несколько, он вызывает осложнения, и поэтому с ним надо обязательно бороться, иначе можно запустить все и зародить хронические заболевания и легких, и сердца, и почек, и мозга, и костей, в смысле суставов. Поэтому надо с ним бороться. Бороться на сегодня с вирусной инфекцией наиболее эффективный способ – это все-таки вакцинация.
То есть мы сейчас про грипп говорим, а то люди начинают опять, зачем вы опять про ковид? Про грипп.
Нет, про грипп, я говорю про грипп. Просто дело все в том, что гриппу, конечно, есть терапия, то есть лекарства. Беда вся в том, что этот вирус эволюционирует со страшной скоростью. И простыми вот такими низкомолекулярными веществами бороться с ним очень тяжело. Здесь есть два способа. Бустировать, то есть активизировать иммунную систему. И это часть препаратов, которые это делают. Это делается против любой инфекции, и вирусной, и бактериальной. Или второй способ – направленно вакцинироваться вакциной, специфичной гриппу. Могу сразу сказать, что грипп эволюционирует со страшной скоростью. Нет времени объяснять, но могу объяснить. И поэтому, на самом деле, конечно, вакцины надо обязательно подстраивать под текущие штаммы. Но, тем не менее, даже устаревшие вакцины, условно назовем их так, работают и снижают заражение этим вирусом. Поэтому надо вакцинироваться.
Обычно говорят, если есть выбор, в нынешних условиях надо выбирать какую-то четырехвалентную вакцину. Это так?
Чем больше будет валентности этой вакцины, тем лучше. Дело все в том, что у него в нынешнее время, вот даже в 2020 году, было 25 тысяч серотипов этого вируса. Это означает, что 25 тысяч наборов антител на сегодня известно для вируса гриппа. И вот, соответственно, на сегодня известно 25 тысяч вариантов гриппа.
Но 25 тысяч валентную вакцину еще не изобрели.
Нет, конечно. Да и не требуется на самом деле. Не требуется, потому что она сильно перекрывает на самом деле.
Хорошо, значит, сейчас еще есть смысл. Ну, то есть, а как долго? Вот до Нового года или всю зиму можно вакцинироваться, по большому счету?
Ну, обычно это ведь дело все в том, что вакцинация – это профилактическая мера. Это надо делать заранее. И поэтому вирус – это грипп, это респираторная инфекция. Респираторные инфекции в пиках, как правило, на смене года. То есть осенью перед зимой и весной перед летом. Вот это периоды, когда резко активируется вирус и, соответственно, усиливается вероятность, увеличится вероятность заражения.
Ну, формально у нас сегодня буквально переход с одного времени года на другой.
Ну, это еще не поздно. Я могу сказать только одно. Еще не поздно. Зима еще вся впереди.
Так, и еще один технологический вопрос. Вот учитывая, что у нас есть еще и другая вакцинация, должно быть какое-то время между вакцинами от гриппа и от коронавируса?
Вы знаете, действительно здесь есть неприятность. В основном она, конечно, к детям относится. Все-таки у взрослых здоровых людей иммунная система достаточно мощная, чтобы выдержать вакцинацию сразу от двух разных вирусов. Но если организм ослаблен, то, конечно, рисковать не стоит. Лучше бы разнести по времени. Хотя бы недельки на две друг от друга.
Спасибо. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского. Это при МГУ имени Ломоносова. Панк 13 жалуется. То это получается, что популяционный иммунитет у нас что-то вроде коммунизма. Он также недостижим в отдельно взятой стране. И раньше это просто никого не волновало. А теперь узнали про слово, потом про словосочетание. Теперь все страдают. 137-й просто говорит, а я забыл, пойду теперь в поликлинику. Ну, и спрашивают, а какой вакциной лучше? Ну, только что сказали, ищите максимально валентную. Четырехвалентную найдете, молодец. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то не видел, жалуется Виталий из филей, мобильные пункты, которые, еще раз напомню, из сегодняшнего сообщения это вытекает, уже работу закончили. 7373948, телефон прямого эфира. А вы прививались от гриппа в этом году? Если да, то чем прививались? Как вы выбирали? Вот 137-й интересуется, какой вакциной лучше? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, от гриппа не прививался никогда. Последний раз болел лет 7-6 назад летом, недельку потемпературил. А тем более хочу сказать, что с появлением ковида в прошлом году было установлено профильными комитетами не только ВОЗ, но и ООН, медиками выше мирового уровня, то, что с появлением ковида в разы уменьшил заболеваемость вирусами ОРВИ и гриппа во всех странах, где он бушевал. Потому что вливать химию, в том числе и от гриппа, как бы она безопасна ни была, а грипп тоже, как и ковид, мутирует каждый год, это просто также подвергать опасности свои внутренние органы.
Вайс, напомните мне, вы у нас химик, биолог или медик?
А я основываюсь на научных...
Подождите, вопрос не на чем вы основываетесь, вы кто?
Я тот человек, который интересуется подлинной информацией и перепроверяет ее периодически.
Понял. Не физик, не химик, не медик, но человек. Хорошо. Срочное сообщение. Россия не откажется от доллара, заявление Путина. Еще одно срочное заявление Лукашенко. Он говорит, что собирается предложить Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к прививкам от гриппа. Более 56% москвичей, как сегодня сообщает столичный Роспотребнадзор, уже от гриппа привились. Юрий Дрыгин, который был только что у нас в эфире, говорит, что еще не поздно сделать это и сегодня. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. У меня батя, дай бог ему здоровья, ему 79 лет, он привился от ковида летом, и сейчас собирается от гриппа прививаться. Бесстрашный вообще он у меня дядька, и вроде, слава богу, все в порядке. Я вот пока что думаю, от гриппа вообще бы тоже привиться бы надо бы. Но это как-то вот, опять же, какие-то сомнения на фоне
подождите, всего вот этого вот остального. Давайте тогда с вами как раз про эти сомнения, тем более, что у нас с вами 50 секунд целых есть. Смотрите, значит, если от коронавируса есть сомнения, потому что мы не очень понимаем про вакцину, там вот это все, ну мы знаем. А с гриппом-то что не так?
Да нет, ничего, все нормально, я так думаю, что прививаться нужно в этом смысле от гриппа именно. Но вы же тоже не биолог и не медик.
Я-то вообще не биолог, поэтому я спрашиваю, как вы принимаете решение?
Я скорее за, чем против.
Вот так. А почему?
Осталось совсем немножко, как я созрею, пойду привьюсь. Вот так я
сказал. То есть я вроде против, но уже почти нет. Хорошо, да. Ладно. Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая. Очередное заявление Владимира Путина. И будут еще заявления. Мы продолжаем следить за его выступлением на инновационном форуме «Россия зовет» буквально в эти минуты. Это все происходит в прямом телеэфире. Следим и за другими новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 ноября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы, смотрим на карту московских пробок. Город сегодня едет плохо. Ситуация с погодой тоже сложная. Власти уже даже просили лишний раз не выходить на улицу. Ждут сильного ветра и сильный снег. Более 60 деревьев, насколько я помню из новостей, уже попадали, и некоторые машины даже у людей пострадали. Поэтому есть возможность лучше, что называется, перестраховаться. Город едет медленно. Прямо сейчас в городе 8-бальные пробки. Это данные Яндекса. Впереди 2 часа 9-бальных пробок. Вот сейчас час 8-бальных. Потом еще 2 часа 9-бальных. В 6 и в 7 вечера и даже в 8 вечера нас ждут 7-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Завтра час X для многих владельцев мобильных телефонов. Почти 40% корпоративных мобильных клиентов не знают, что, возможно, завтра будут отключены от мобильной связи. Первая тема для обсуждения. Вторая тема. Выяснилось, исследовательский холдинг «Рамир» провел исследование на базе своей соответствующей панели и выяснил, что 47% граждан России считают себя успешными людьми. Не преувеличение ли это? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Значит, смс-портал для ваших сообщений, для зарисовок о погоде, в том числе, кстати, Панк 13, спасибо, рассказывает про легкий ветерок на Казанском, пишет, держусь за урну, рею, так сказать. Ветер сильный, из этого делаем вывод. Что еще? Смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения — это история нового закона, который в полной мере вступает в силу с завтрашнего дня. Но выясняется, что это проблема, потому что вот до завтрашнего дня осталось буквально несколько часов, а почти 40% корпоративных мобильных клиентов даже не знают о том, что, возможно, завтра связь им будут отключать. Результат опроса 1000 человек проведен компанией Билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы». Если кто не в курсе, ну, получается, почти каждый второй, по закону о связи до 1 декабря пользователи, это внимание, это важно, корпоративных сим-карт обязаны внести информацию о себе и своем номере в единую систему идентификации и авторизации на портале госуслуг. То есть это касается только тех, у кого корпоративные карты, имеющие отношение к месту работы или к какому-то другому юридическому лицу, не к физическому лицу. Но это касается именно таких пользователей. И вот, как теперь выясняется, по новому закону, каждый второй не знает, что его это может коснуться. И получается, что завтра многие будут отключены от мобильной связи. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства «Контент Ревью». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, что же завтра будет?
Да ничего завтра не будет, все будет хорошо, нет никакого повода для беспокойства. Дело в том, что условия и требования идентифицировать своих корпоративных абонентов, оно же появилось не вчера, эта история уже несколько лет длится, поэтому все компании, ну, которые нормальные и заботятся о своих сотрудниках, они давно внесли все необходимые данные. Поэтому беспокоиться стоит только тем, у кого сим-карты появились непонятным путем. Может быть, они не являются сотрудниками компании, может быть, они приобрели в интернете какой-то очень привлекательный тариф на связь, и этот тариф является корпоративным. Такая практика тоже существует, так называемые колхозы, когда какая-то компания, посредник, она собирает каких-нибудь абонентов, которые хотят сэкономить, и выбивает из оператора очень выгодные условия.
А как это можно узнать, корпоративная у тебя сим-карта или нет? Ну, если подозреваешь, что что-то не так.
Если вы подозреваете, что что-то не так, идете в офис своего оператора, в каждом городе практически есть центральный офис, и задаете простой вопрос. Вы знаете, я вот пользуюсь сим-картой, давай проверьте, пожалуйста, она вот на кого оформлена, все ли с ней хорошо. И там актуализируют ваши паспортные данные, то есть внесут в базу, решат любой вопрос. Более того, даже если эта сим-карта корпоративная, а компании, допустим, уже давно нет, такое тоже бывает, переоформят ее на вас, то есть никаких проблем не возникнет. Если вдруг исчезнет связь завтра у кого-то, что очень вряд ли, тому надо идти просто в офис оператора и решать этот вопрос. Это дело 15 минут.
Подождите, вы говорите, что вряд ли, но возвращаясь к опросу Билайна, а все-таки, ну, серьезный опрос, 38% утверждают, что на сегодняшний день их никто не оповестил, и они были не в курсе ситуации. Опрашивали, насколько я понимаю, как раз клиентов с корпоративными сим-картами.
Ну, а когда там пару лет назад все корпоративные клиенты получили уведомление, что необходимо внести данные по каждой из сим-карт, которые прикреплены к их корпоративному договору. Ну, что там администратор офиса, он будет всех оповещать. Он просто спокойно внес эти данные, все спокойно дальше живут, и не надо об этом думать.
То есть, может быть, они даже и не в курсе, что их данные уже внесены?
Ну, все компании, если они работают в легальном поле, а не в каком-нибудь сером, то есть официальные компании, они давно все данные внесли во все реестры. То есть это дело касается исключительно тех корпоративных клиентов, которые, ну, не совсем корпоративные клиенты. То есть там собрались в десятером и заключили общий договор с оператором. Вот они, корпоративные клиенты, платят там со счета ИП, например, да, индивидуального предпринимателя, тоже корпоративный клиент. Ну, вот. А то, что опрос был проведен, ну, вы же прекрасно понимаете, что далеко не за всеми законодательными инициативами мы с вами можем угнаться. Вот вы отслеживаете изменения автобусных маршрутов в Москве. Там же тоже невозможно угнаться, и никто не оповещает. Ну ничего, как-то живем. Все доехали до работы.
Понятно, спасибо. Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. На самом деле, судя по сегодняшним сообщениям СМИ, если вот эти данные опроса экстраполировать на весь российский бизнес, то цифры еще хуже. Как ожидается, только 31% выполнят требования закона до завтрашнего дня, а 69% либо испытывают технические трудности, об этом отдельно говорили много, либо даже не знают о том, что этот закон нужно до завтрашнего дня выполнить. То есть могут быть проблемы. Но смотрите, Крел 721. А я вот симку с рук покупал, она, возможно, корпоративная, и что, завтра останусь без связи? Если ничего не будете делать, возможно, и останетесь. Это ваша симка, вы ее почему-то покупали с рук, вы почему-то не поинтересовались, что за симку купили, как она оформлена, поэтому, да, может быть, завтра останетесь без связи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Да.
Значит, связь Билайн подписывалась еще в Импелком, значит, соответственно, попал вот на эту всю тему корпоративную. СМС-ки они мне начали присылать еще, наверное, с начала октября месяца о том, что я вообще не понимал, про что это и как это мне что-то там идентифицировать на госуслугах. Думаю, как, если у меня там телефон привязан, телефон везде светится. То есть он уже давным-давно там идентифицирован как мой телефон. Вот. Вообще не понимал, чего, что и как. Вчера начал разбираться с этим вопросом.
Недолго ждали? Недолго ждали?
В итоге, я начал дозваниваться к ним, это вообще просто бесполезно, этот номер никто не поднимает. Я сегодня случайно дозвонился, девочка говорит, я вас сейчас на специалиста переведу. Соответственно, все, опять пошло, будешь ждать более 10 минут, тра-та-та. Ну, бесполезно звонить, короче, я вчера поехал в офис. Я пришел и говорю, скажите мне, пожалуйста, вот, а как вы считаете, я договор заключил на два номера с прямым кодом 495 на частное лицо, то бишь на физлицо. Я вам не показывал никакие документы, ни ОГРН, ни там то, что у меня ИП или ООО, неважно. Заключал я договора на частное лицо. Просто за мной как бы безлимитный тариф.
Ну, хорошо, да, и что вам ответили?
Ну, что сказали, а вам надо принести документы, вот, ваш номер зачислили как корпоративный, потому что у меня есть сайты, на которых они висят, они все это отслеживают и видят.
Смотрите, простой вопрос, ведь тут сказано, что не надо никуда звонить, не надо никуда ходить. Для активации корпоративного номера достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и там пройти процедуру.
Как это происходит, я вам объясняю. Значит, я прохожу по ссылке, открывается страничка, где запрашивается, значит, фамилия, имя, отчество, номер, серия паспорта, номер телефона, оператор связи, и запрашивается ИНН, то есть либо я работник какой-нибудь у какого-нибудь юрлица, либо я ИП, значит,
ИНН
у ИП,
это
надо
не значит.
Указывать ИНН обязательно, да, я заполнил, соответственно, отправляю, приходит мне отказ вашего заявления за некорректные паспортные данные. Соответственно, я вчера поехал в этот, а мне там сказали, а вы приносите нам еще ОГРН и свидетельство, и ИНН. Мы отсканируем его, прикрепим. И вот, я говорю, а тогда давайте вопрос, я эти корпоративные номера могу перевести на физ лицо, просто на свои паспортные данные? Они говорят, а нет, а мы не сможем перевести его. Вот и все.
Вот видите, есть проблемы. Наиль при этом пишет, что у него два корпоративных номера, без проблем все оформил, и ИНН не запрашивает. 572-й тоже пишет, активация СИМ, регистрация на госуслугах вообще не проблема. Георгий, всех дел на 5 минут. Он рассказывал, предыдущий слушатель, рассказывал дольше, чем это делать надо. 7373948. Понимаете, у каждого есть своя какая-то деталь. И она может сработать вот так неудачно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня еще круче ситуация. Я физик, правда, не корпоративный, но от этого не менее весело. Короче говоря, интернет подключал, телевидение и мобильную связь. В итоге пришел, в общем, все подключили, все нормально, дали сим-карту. А в итоге приходит смс-ка, что до 7 декабря я должен подтвердить свою личность. Окей, иду в офис с паспортом, все дела. А мне спрашивают, а вы кто? Я такой-то, посмотрели. А они внесли паспортные данные, дескать, я 01.01.46 года рождения, и паспортные вот эти серии номер у меня 00000000. Я даю свой паспорт, они мне говорят, а мы не можем вас идентифицировать.
Ну, понятно, вот это слово, да.
И все, то есть как бы и тупик, я ничего сделать не могу, представляете?
Ну почему, вы же можете переоформить все это, по новой подключиться.
По новым условиям теперь.
Ну,
то
вот
есть старый тариф я не могу установить.
Ну, понятно, это другая история. Но, в принципе, решить эту проблему можно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, только вас слышно очень плохо, да.
Да, добрый день. Я вот что хочу сказать по поводу корпоративных номеров. Вот у меня корпоративный номер, а я в этой компании больше не работаю. И я звонила в Билайн, хотела переоформить этот номер на себя. Так мне сказали, что я должна заплатить 5000, и только тогда они смогут на меня переоформить.
Ну а как вы хотели? Естественно, вы же хотите переоформить.
И вы считаете, что это должно стоить денег?
Ну, вы в любом случае должны как минимум договориться с предыдущим работодателем. 7373948, телефон прямого эфира. А туда каждый пошел, переоформил бесплатно. Не знаю. 7373948. Представьте себе, что у вас что-то есть, а кто-то, кто однажды был у вас в гостях в квартире, да, задним числом, с вами не договариваюсь, пошел и что-то там переоформил. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, всем привет. Хорошо. Так, у меня, знаете, какой вопрос? Вот у меня три номера решили в компании оформить на меня. Билайн почему-то, ну, точнее не Билайн, а Теле2, очень сразу же пришла смс-ка после регистрации на госуслугах. Еще один номер мегафоновский, почему-то пришел отказ. А одна симка МТС-ская вставлена, ну, в интернет-роутер, короче, получается. И там вот с этим загвоздка, с перестановкой симок, и тоже почему-то пришел отказ. Вот сейчас еду в пробке. Доеду до офиса и буду постараться перерегистрировать все окончательно.
Смотрите, не знаю, получится или нет. Ну, то есть, как мы понимаем, до полуночи осталось совсем немного времени. Вы тоже откладывали на последний момент?
На предупреждение от бухгалтера у нас пришло где-то недели две назад. Почему-то вот, ну, как всегда, да, скажем так, на последний момент.
Но Билайн, про закон этот было давно известно. Спасибо. Ярослав пишет, выкупаете номер, переоформляете выкуп, номер как раз и стоит 5000 рублей. Я проще сделал, сменил давно номер и на месяц поставил переадресацию и рассылку сделал, и нет проблем. Это, кстати, довольно широко распространенный рецепт того, как перевести все свои дела с корпоративного номера на свой личный номер. И это действительно несколько дешевле, чем упомянутые 5000 рублей. В общем, вывод такой. Он сегодня от нашего постоянного слушателя Панка 13-го. Эксперт сказал, проблем не будет, а они есть.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Бывшего схиигумена Сергия приговорили только что. Просили 4 года колонии. В итоге суд приговорил его к 3,5 годам колонии. Пока подробностей никаких нет. Ждем ближайших информационных выпусков. Еще. Метеорологи говорят о сильном ветре и гололедице, которые осложнят жизнь москвичей сегодня ближе к вечеру. И еще. Суд запретил уже 12 болельщикам посещать соревнования после матча ЦСКА «Зенит». И, как сообщает агентство РИА Новости, еще как минимум 10 протоколов в суду только предстоит рассмотреть. Тем временем, граждане России назвали критерии социальной успешности. Сегодня опубликованы результаты исследования исследовательского холдинга «Рамир». Согласно этому исследованию, 47% граждан России говорят, что они в той или иной мере успешные люди. Наибольшая доля точно уверенных в успешности при этом среди молодежи от 18 до 24 лет. Но как бы то ни было, 47%, то есть каждый второй успешен. Не слишком ли это много? Алексей Рощин, социальный психолог, он с нами на прямой связи. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, вот эти 47% кажутся наблюдателю со стороны слишком большой цифрой. Как, что скажете вы?
Ну, я думаю, что действительно, хотя, в принципе, как бы по среднеевропейским меркам 47% это не так уж и много, и даже по нашим меркам бывало, когда у нас там себя называют успешными, там 60-65%, это, в, там, допустим, в нулевые годы. Но, в принципе, конечно, сейчас, учитывая, что там 6-й год подряд у нас фактически экономический кризис в стране, конечно, это звучит довольно странно. Но, скорее, это называется дань социальным традициям в нашей стране. То есть в нашей стране как бы все-таки положено говорить, что везде идут дела плохо, а вот у меня хорошо. Это чтобы, так сказать, таким образом выделяться из общей массы.
Подождите, вы сейчас про какую страну говорите? Ведь у нас, как говорят, принято прибедняться наоборот.
Нет, нас принято прибедняться, но в целом это как раз прибедняться в том, что мы все живем плохо, и что все идет ужасно, и все катится в тартарары. Это вот любимая присказка как раз нашего человека.
А, да, но, бедненько, там, подождите, бедненько, но чистенько, это вот этот вариант?
Ну, нет, в том плане, что все плохо, так сказать, на предприятии, в экономике, в стране в целом.
Но я держусь. Сказать,
да, ничего хорошего. А вот у меня, в принципе, так сказать, более-менее, так сказать, не жалуюсь. Вот в таком ключе.
Скажите, и все-таки, вы говорите, что прежде количество успешных людей было, доли таких, было выше.
Да, да. Вот я посмотрел там эти самые вот замеры, просто нету там некоторые, конечно, не все. Но там где-то вот там прямо зашкаливало порой там.
А прежде это когда было?
Ну, это вот нулевые, начало десятых, вот так вот.
Понятно. Еще есть ли какое-то деление, если уж говорить об успешности, возрастное деление, когда молодые считают себя более успешными, чем, к примеру, пожилые, или наоборот? Как это работает?
Ну, кажется, на самом деле, что касается возрастного разреза, то здесь скорее как раз у нас тоже несколько отличается от, допустим, там Запада. У нас более склонные считать себя неуспешными как раз молодые. Молодые, все, что все идет плохо, обычно отвечают. А это сказать, вот люди пожилые, наоборот, страны, что называется, хорохорится. Это вот такая есть у нас особенность.
Спасибо. Социальный психолог Алексей Рощин был с нами на прямой связи. 877-й пишет, что он считал себя успешным в 90-е годы. Сейчас стал не скупым, а хозяйственным. Затянул ремень. В смысле, затянули. Понимаете, затянув ремень, можно тоже продолжать себя считать успешным. Или наоборот. Панк 13-й рассказывает, что снизилась планка. Есть хата, как он пишет. Машина есть. Ешь не доширак. Значит, что... А, в этом смысле. То есть вообще у всех снизилась планка, полагает он. Мне кажется, что вы чуть неверно смотрите на граждан по поводу того, что... То есть, как это? Хата есть, машина есть, ешь не доширак. И при этом это снижение планки. В принципе, машина есть, даже в советское время, это прямо сильно завышенная планка была. 7373948, телефон прямого эфира. А как вот вы, например? А давайте даже голосование проведем прямо сейчас по телефону. У нас целых 5 минут есть на это. Вы считаете себя успешным человеком? 134-21-35, да, считаю. 134-21-36, нет, не считаю. Считаете ли вы себя успешным человеком? Это нетрадиционное для этого времени телефонное голосование. Всего 5 минут. Да, считаю, я успешный человек. 134-21-35. Нет, не считаю, я неуспешный, ну не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование, давайте, голосуйте. У меня сосед в Турцию гоняет по 300 тысяч, отваливает каждый год, а сам подался в неимущее на пособие, пишет лентяй. Позорище. Что еще? Значит, Артем, вот, да, у меня, говорит, неплохая должность, приличная зарплата, квартира в нормальном ЖК. Помните, по панку 13-му, хата есть, машина есть. Но когда слушаю новости, когда очередной 21-летний блогер устроил ДТП на машине за десятку, уровень самооценки существенно снижается. Бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей, как всегда, философичен, он говорит, а что такое вообще успешность? Ведь у каждого своя шкала, кому-то видится успех в миллионах миллиардов на счету. У кого-то, чтобы в семье было 157 детей, а у кого-то достижение поиграть и наиграться. Непонятно. А в чем успех, правда? Вот 778-й прям формулирует этот вопрос. Кто-то готов ему ответить? А где у меня телефоны? Вот сейчас, вот да, здесь телефоны. Вы готовы ответить? А в чем успех на самом деле? Да, слушаю.
Да-да, Юрий, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Я здесь хочу, знаете, что конкретизировать. Ведь успешным себя можно считать не только из финансовой какой-то, из финансового благополучия. Есть ученые, есть у нас творческие личности, которые вполне... Могут много не зарабатывать, но считают себя успешными. А я уж не говорю про блогеров каких-то и т.д. и т.п.
Это, вот. Правда, это правда, но там отдельно в вопросе выясняли, что главное в успешности. И 32% говорят про деньги, 21% про место работы, и только 19% вспоминают про уровень образования. Вот же какое дело.
Да, ну, в общем-то, данные-то, конечно, справедливые, но с учетом того, вот я просто на себя сразу проецирую, я вроде денег не получаю много, а все равно считаю себя успешным человеком.
Прекрасно.
Вот мы.
Прекрасно. Давайте, 134-21-35, набирайте этот номер, проголосуйте, что вы успешны. Если вы хотите проголосовать, что вы не успешны, у вас ничего не получается, 134-21-36. Еще 2 минуты на голосование, слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, скажу так, наверное, успех все-таки это не обязательно только финансовое благополучие. Конечно, быть нищим и успешным трудно. Но вот я считаю себя успешным человеком, потому что, да, была цель, получил хорошее образование, была интересная работа. Занимался спортом, ну, достиг определенных успехов. Там, был кандидатом в мастера, чемпион Москвы. Занимался музыкой, играл в рок-группе хорошей. Был театральный период жизни. Дальше опять интересная работа. Выросли хорошие дети, растут замечательные внуки. Но чем не успешная жизнь?
Хорошо. 134-21-35, голосуйте тоже. Еще 2 минуты. Нет, уже 1 минута на голосование. Мы пытаемся понять, успешны ли вы. Успешна ли аудитория? 134-21-35, да, я успешен. 134-21-36, нет, я не успешен. У Рамира, когда они опрашивали, выяснилось, 47% граждан считают себя успешными в Российской Федерации. Посмотрим, какова доля среди нашей аудитории. Ну что, значит, Ниул, кручусь на 3 работах. Сейчас приехал как раз на 2-ю. На прочее насущное и на еду хватает. Машине 10 лет. На отдых наскрести проблемы. Значит, выходит, я нищеброд. Но вокруг меня живут еще хуже. И как тогда считать? А вот это и главный вопрос. Вы считаете себя успешным или нет? Вот как вы будете это делать? Как вы выведете ответ на этот вопрос? Это ваше дело, вы сами решаете, потому что нет общих критериев. Но вы должны понять. Вот Денис Сотый пишет, для спортсменов главное пьедестал на первом месте. Мне кажется, что это тоже неправда. Успешные и счастливые — это разные вещи, пишет 593-й. Поэтому вот когда говорят про детей, это как кажется другое. В моей жизни есть любовь, значит, я успешен. А деньги — ерунда, пишет Руслан 415-й. Видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. У нас голосование продолжается. Еще буквально несколько секунд. Может быть, вот один звонок я успею принять. Да, давайте, 20 секунд у вас. Вы успешны, здравствуйте.
Я очень успешен, у меня жена красавица, всем спасибо.
А деньги?
А, деньги-то деньги.
А деньги это приходящие. Наиль пишет нам, 777-й, спасибо, будьте внимательны. На МКАДе на внешней стороне после Ярославки горит машина и пожарные уже на месте. Итак, Рамир спросил и выяснилось, 47% успешны. Мы спросили и выяснилось, успешных 47%. Смотрите, какая история. Значит, оспаривайте это бессмысленно. Ну, на ваших глазах я задал этот вопрос, и мы получили ответ. У меня будет ребенок, пишет Панк 13, я на вершине. Заранее не поздравляют, поэтому не будем. Кто больше работает, тот хуже живет, пишет 663-й. Это ника нет. Ну, а 778-й говорит, что все ответы в стихах Пастернака. Далее новости.